Я вас категорически приветствую. Дмитрий, здравствуй.
Добрый день.
Рад снова быть здесь, причем прошел почти год, как мы первый раз снимали.
Практически дата.
Да,
практически. Но все равно расскажи, кто ты такой и чем занимаешься.
Да, меня зовут Пашков Дмитрий, я руководитель издательства исторических настольных игр Ethnic Board Games. После первых роликов сказали обязательно представляться еще как в прошлом создателю «Бравых солдатиков». Это «Шоколадное яйцо с сюрпризом», где были фигурки. Собственно говоря, с этого все пошло.
Дело не шуточное. С чем сегодня?
Прошел год. Очень много всего произошло. Опять же, благодарность вам, там, зрителям канала и вообще всем, кто с большим интересом прильнул, так сказать, к теме исторических настольных игр. Казалось, прошло год, у меня, наверное, год за три пролетел. Не, серьезно, прям много всего произошло, много новинок, событий, и вот мы снова на неком новом витке.
Я уже вижу знакомые морды.
Знакомые морды шахмат с острова Льюис, это как раз шахматный набор. Да, в тот раз мы у нас были только две, из них это был король и берсерки в виде построения для игры Хнифатафл, вот скандинавская игра. Да, набор мы этот сделали шахматный уже давно, и уже представили его сейчас, и хотим поговорить о... Ну, не про историю шахмат, это слишком, поэтому скорее, наверное, про древнюю историю шахмат или предшественники шахмат. Тема просто огромная.
Там необъятная.
Надо ее чуть-чуть хотя бы обозначить, чтобы потом как-то ее по кусочкам отъедать и как-то про нее рассказывать. Все знают, все играют, на всех континентах присутствует, в общем-то, некий венец настольных игр. 20 век, по сути, был веком шахмат. И все предыдущие игры во многом изучались для того, чтобы понять, как от каких-то древних-древних игр люди пришли как раз к современным шахматам. Вот. А сейчас как раз идет некий обратный интерес. С шахматами уже более-менее все понятно. Это действительно игра, которая уже абсолютно там, спортивная, известная. А про древние версии шахматно-подобных игр или вообще просто настольных игр, которые были до этого, еще люди знают мало. Конечно, шахматы появились далеко не сразу. И мы говорили про игру Ур, шумеров, которые там 4500 лет, и чуть-чуть упоминали другие древние игры. Тогда еще шахмат как таковых, похожих на современные, еще не было. Вообще, в принципе, если брать некую типологию игр и классификацию, то там достаточно серьезная вообще работа должна проводиться, потому что игр очень много, и их на какой-то момент приходится как-то классифицировать. То есть, вообще, что за игра, к какому классу относится и так далее. Вот у нас даже недавно был серьезный специалист в этом деле, Лин Лобарев, приезжал к нам на игротеки и проводил как раз классификацию игр и рассказывал, какие игры были изначально и какие игры каким типом относятся. То есть, древние игры относились все-таки не к классу военных игр, скорее. Хотя шашки древние, например, те же самые Лутрункули, это все-таки уже, наверное, военная игра, но она еще не шахматного типа. В чем сам тип-то заключается? В том, что в основном фигуры были одинаковые. То есть в шахматах у нас мы уже привыкли, что здесь есть некие ранговые всякие разные фигуры, там король, королева, конь, ладья и так далее. Если мы берем те же самые греческие игры, вот мы недавно выпустили игру Питея, или Полис, она еще называется, просто тоже о ней чуть подробнее. Да, это, собственно говоря, доска для нее. Там уже был элемент военной игры, но скорее шашечного плана. Там были все фишки одинаковые, но ходы были похожи. Вообще, эта игра родственная как раз к римской игре Лутрункули. Вот. Но там еще не было фигур различных, различного ранга. То есть, скорее, это были такие прото-шашки, которые потом уже либо могли повлиять, в том числе, на шахматные игры, либо уже потом пошли по своей ветви отдельной, как раз стали условно шашками. И там тоже серьезный путь, но мы сейчас про шашки, наверное, не будем говорить. Многие вообще считают, что шахматы – это европейская игра. Да, но некоторые все-таки люди знают, что шахматы произошли из Индии. Собственно говоря, на этом понимание и знание в основном заканчивается. Что есть какие-то индийские шахматы, они немножко не такие. Вот они были там, потом пришли, значит, в Европу, и, ну, и в Европе как-то сэволюционировали. Но на самом деле там история сильно сложнее и интереснее. Есть такая легенда, наверняка многие знают о ней, о неком Радже, который своему советнику попросил изобрести что-то ему в качестве развлечения, и тот изобрел, ну, некие прото-шахматы. Принес ее Радже, показал, как играть. Раджа в восторге от самой игры. Сказал я со своей там щедрого плеча, могу тебе дать все, что ты попросишь за эту великолепную игру. Ну, оказалось, этот советник был очень хитрый и мудрый, и он сказал, дайте мне подумать. А на следующий день пришел и сказал, а можно ли мне на одну клеточку положить одно зернышко, на следующую два, на следующую еще в два раза больше,
каждую
четыре.
Каждую удваивать, да?
Да, и, в общем, Раджа раздраженно сказал, будет тебе там твой мешок зерен, значит, обратись там к моему кладовщику. И вообще расстроенный, потому что ты не уважаешь меня, я же щедрый, я могу дать тебе гораздо больше, чем какой-то, значит, мешок зерна. Но на следующий день прибежал с глазами кладовщик, сказал, что нету в твоих кладовых столько зерна, чтобы, собственно говоря...
И быть не может.
И быть не может, надо засеять все поля, все вырубить, и, может быть, тогда, если ты все это отдашь, это будет, собственно говоря, то, что просит этот прекрасный ученый. Ну, такая легенда.
Известная, да?
Известная, да. И она, в общем-то, во многом считается, что как раз подводит к началу эры шахмат. Угу. Что вот тогда-то в Индии изобрели шахматы.
Ну, я подозреваю, извини, что перебил, что это не одномоментное, они же проходят какой-то длинный путь, тут такое придумали, здесь такое, фигуры такие, фигуры сякие, то есть ходят вот так.
Длинный и трудный путь.
Не может быть, чтобы сразу вот с ровного места вот шахматы.
Ну, естественно, это легенда, и она явно поздняя. Считается где-то 7 век нашей эры. Это вот такие прото-шахматы уже считается, что появились. Хотя с датировками там большая проблема, потому что, как обычно, источники разнятся, источников иногда письменных мало. Как раз Индия в этом плане грешит тем, что у них очень долгое время, не знаю, в связи с религией, наверное, была устная традиция. Я сам даже когда вот изучал, в том числе там, всякие йоги и все остальное, я с удивлением даже вот сейчас, там, несколько лет назад, приехав в Индию, там, с браминами пообщавшись, спросил, а как вы там, что вот эти всякие ваши веды и так далее изучаете? Они говорят, а мы наизусть. Я в шоке спросил, а как же там же много всего? Он говорит, ну, там 6-8 часов в день, каждый день почитаешь, поучишь стихотворение. И, в общем-то, это изустная традиция, плюс еще там помноженная на кастовость, что... Там внутри касты это некая вот такая сакральная священная вещь.
Ну, обязательно должен.
Да, и вот у них все с этим связано, там легенды всякие про пальмовые листья, что потом уже, как сначала было много тысяч лет устной традиции, потом уже пришлось записать. И считается, что это вообще деградация, потому что когда ты все знаешь, никто тебе в письменном источнике не переначит.
Конечно. Да.
Да, и в этом плане, конечно...
Не поспоришь.
Да, да. И если проследить вот эту предысторию шахмат, даже до индийской версии шахмат, которая называлась Чатуранга, но это вопрос еще отдельный, можно сказать, что шахматы, возможно, произошли от некой игры гонки. Да. В Индии вообще очень популярны, как, в общем-то, и везде, но в Индии особенно, очень много вариантов игр гонок. Ну, грубо говоря, надо быстрее соперника куда-то добежать, да, при этом рубить фишки соперника. Часто игры были, что, опять же, специфика региона. Индия, много народу, плюс вот такая специфика сельскохозяйственная, большие семьи. У них была игра изначально, в Европе практически таких мы в древности и в Европе, и в Междуречии не наблюдаем, игра на четырех игроков. Да, и гонки у них были практически все на четырех игроков. И одна из прародительниц индийской версии шахмат – это была аштапада, так называемая.
Да, хамападу знаю.
Аштапада в переводе – это что-то вроде 8 квадратов, ну, что намекает как раз на доску 8 на 8. Она была немножко не такая, как шахматная, она была без привычной нам разметки клеточной, она была с небольшой разметкой крестиками, но сейчас об этом скажем. Вот. Аштапада – это как табула, это, по сути, доска или вообще настольная игра. То есть, под аштападой, как мы сейчас, кто исследует, страдаем, потому что под аштападой можно понимать вообще большое количество игр. Любая, там, грубо говоря, доска 8 на 8 – это какая-то игра, и которую можно назвать все назвать шахматами или все назвать еще каким-то названием одним и тем же, а на самом деле игры разные. Вот. В аштападе суть была в том, что несколько игроков, тоже, как правило, 4 с 4 сторон начинали старт, двигались там специально в спирали, доходили до центра, и в процессе как бы, вот этих гонок, кто быстрее добежит, тоже старались рубить фишки соперника. Вот. Это была первая игра, от которой, скорее всего, от которой могли произойти индийские шахматы, как раз Чатуранга. Другие игры, которые были и которые тоже намекают, это, например, Чаупар. Чаупар или Пачиси. Собственно говоря, там семейство игр, как обычно, Индия большая, много разных регионов, и там, соответственно, называлась она тоже могла по-разному. Более того, вообще все, кто когда-то занимался йогой, я вот тоже когда-то увлекался, при слове Чатуранга у меня совершенно четко, что это такая асана, Чатуранга Дандасана, Каинтятха Муха Шванасана, вот это на самом деле название, которое, по сути, говорит о том, что это четырехсоставное что-то. Но Чатуранга, по сути, это когда ты там на руках, на ногах планку такую, да, йоговскую держишь.
Условно, да.
Как показывают и археология, и многочисленные источники, действительно, в Индии как минимум одной из версий шахмат была шахматная игра на четверых игроков. То есть для нас это что-то совсем непривычное.
Абсолютно.
Да, там были четыре игрока, у нас тут даже есть поле, мы, я думаю, потом просто картинкой прикрутим. Ну, вот так вот оно примерно выглядит. То есть здесь у нас четыре цвета, четыре армии, каждая армия она по 8 фишек. Здесь нету многих фишек, к которым мы привыкли в шахматах. То есть здесь у нас есть пешки, король, ладья, конь и слон. Вот. Но они у них там немножко по-другому назывались. И игра, конечно, когда мы показывали нашим шахматистам современным, они, конечно, в ужасе были, когда пытались играть в нее. Они говорят, да, конечно, это что-то такое, конечно, похожее на шахматы, но с точки зрения играбельности, все-таки наш шахмат – это все-таки спорт в большей степени. Причем спорт на уровне высшей математики. То здесь, конечно, тоже это присутствует, но игра совсем другая. То есть, в принципе, фишки ходят во многом похоже. Ну, там, например, пешка ходит так же, там, конь ходит точно так же буквой «Г». Вот, король точно так же ходит. Ну, например, слон, он ходит по диагонали через одну клеточку. Ладья ходит точно так же, как наша ладья. И здесь цель может быть тоже разной. Можно целью захватить всех трех вражеских королей. Либо, если ты захватываешь короля, есть версии, где, соответственно, войско переходит на твою сторону. Что тоже очень серьезные параллели с войной. Там убил полководца, и эти стали за тебя. Либо иногда бывает, что люди играют по правилам, где если даже король пал, то войско может продолжать сражаться и в том числе захватить еще и другого вражеского короля. То есть там, конечно, вариаций правил просто огромное количество. Вот. Но важно сказать, что есть, возможно, путаница все-таки. Потому что, как вот мы сказали про Аштападу, игру-гонку, и под которой могли пониматься разные игры, также и Чатуранга – это, скорее всего, версия, ну, исходя из перевода, 4, четырехсоставная – это, опять же, могли быть разные игры. И есть вот в Индии, например, сейчас версия, что это была версия Чатуранджа, 4 раджи, по сути. И это была версия именно на четырех человек, версия шахмат. А версия индийских шахмат, она была близкая и похожая на современные шахматы европейские, и отличаясь лишь небольшими нюансами в том, как ходят фигуры, и в там, небольшом построении. Во многом сейчас версию о том, что шахматы произошли от Чатуранги на четырех игроков, не обязательно. Шахматы современные могли произойти от шахматной индийской игры на двух игроков, а шахматы на четырех игроков, возможно, все-таки были либо параллельно, исходя из специфики, то, что действительно были игры-гонки, где были четыре игрока, и, может быть, там из-за этого создался
путь. Ну, это совсем чуждое.
Ну, чуждое, не чуждое, тем не менее, Европа, Испания, ну, это немножко забегая вперед, как вообще в Европу-то попало, арабы завоевали Испанию. И, собственно говоря, во многом через Испанию шахматы-то и проникли. Но это я забегаю немножко вперед. Но когда-то я упоминал в каких-то из прошлых роликов, что была такая книга игр Альфонса X Мудрого в Испании, где описана и даже зарисована другая игра на четырех игроков шахматная. Называется она «Четыре сезона». И есть несколько трактатов, как раз арабских источников, где они с интересом знакомиться с индийской цивилизацией, все-таки для арабов, несмотря на то, что они на тот момент были крайне уже развитые, активные, и у них и наука развивалась, и вообще все. Они, конечно, были поражены древностью, собственно говоря, Индии, и с интересом все это дело изучали, и самое главное, что записывали. Ну и вообще арабы на тот момент были серьезными такими, скажем, и путешественниками, и исследователями, и учеными, которые, в общем-то, во все регионы тогда ездили, и во многом за счет арабского завоевания мы некую эволюцию игр, во-первых, можем прослеживать, а, собственно говоря, эволюция и таким образом и происходила. Потому что приехали какие-нибудь арабские купцы куда-нибудь, привезли свое. А им там показали что-нибудь свое. Я вот иногда фантазирую, так и сплю и вижу, как какой-нибудь Ибн Фатлан приезжает на Волгу, значит, каким-нибудь к викингам, к нашим, значит, достает какую-нибудь свою четурангу на четверых. На него викинги смотрят с удивлением, говорят: а мы в такое не играем, и показывают им какой-нибудь свой хнифатафл.
Приходится отложить карты, да.
Да, потому что это как раз время, когда в Скандинавии, в том числе за счет активности викингов, распространяется другая версия некой, ну, она скорее все-таки шашечно-шахматного типа, как раз, но это некие тоже прото-шахматы, там есть король. Там, в общем-то, это видно, что военная игра, и, возможно, такое столкновение цивилизаций, когда где-нибудь в Испании викинги, значит, при нападении на арабские территории с удивлением узнают про какую-то новую игру, да, то же самое на Волге это происходит уже с нашими там варягами, то есть, вообще культурный обмен происходил на фоне той же самой войны, поэтому мы дважды можем сказать, отец, война – отец всего, потому что с помощью войны и завоевания каких-то территорий происходил во многом тот самый культурный обмен, он был во всем – в вооружении, в культуре, в науке и в том числе в настольных играх.
Отчего бы не перенять. Да.
Вот, поэтому мы отдаем большую дань уважения именно арабским источникам, которые фиксируют, что действительно игра в шахматы, она из Индии, но на тот момент уже, когда происходило завоевание Индии, уже в арабском мире была своя версия шахмат, которая как раз уже каким-то образом прошла или перешла каким-то другим способом в, соответственно, в арабский мир. Как это было? Тут вот, честно говоря, сложно проследить всю эту эволюцию. Ну, например, сейчас вот мы как раз выпустили Питею, древнегреческую игру шашечного типа, и активно стали изучать, а что же там вообще было в Греции, в Македонии, и как раз вспомнили эту самую первую, наверное, универсальную империю Александра Македонского, который, собственно говоря, и дошел до той самой Индии, и влияние как раз, на самом деле, греческой и эллинистической культуры тоже нельзя, скажем так, недооценивать. Поэтому, когда мы говорим, точно игра произошла из Индии, ну, еще неизвестно, насколько сильно могли, в том числе греки, повлиять на тех же самых какие-то индийские версии игры. Ну, например, вот сейчас вот не так давно смотрел удивительно вот эти раскопки в Узундара, которая крепость в Бактрии, как раз Клим Саныч рассказывает про нее.
Собственно, Олег Двуреченский копает.
Да, да, и причем там удивительные находки, и там вообще такое соприкосновение цивилизации, там эти арбалетные болты, которые из Китая с кочевниками, рядом Индия, а тут эллинистические греки со своими, в общем, тоже особенностями. Поэтому, ну, я там уже пытался все там картинки, фотографии, видео изучить, нет ли там каких-нибудь, ну, там, скучая на вахте, наверняка в этой крепости могли во что-то играть, но пока еще неизвестно, есть там что-нибудь с находок, нет. Потому что вот
на вахте, под вахте и гауптвахте.
И гауптвахте, да. Поэтому, ну, наверняка там могут быть какие-то со временем, может быть, будут находки, где на какой-нибудь там плите, на дозорной башне высечена какая-нибудь, в общем-то, игра, та же самая Питея, возможно. Вот. И действительно, то есть тут культурный обмен может еще быть еще с греками и с македонцами, вот именно в эпоху Александра Македонского. Также надо не забывать, что еще могло повлиять на индийские шахматы, но это Китай соседний. Ну, например, сейчас то же самое, археология вообще, конечно, сенсационные каждый год, да какой каждый год, каждый месяц какие-то открытия происходят, и вот не так давно очередная была находка в Китае супердревней игры, которая там датируется 2-3 тысячелетием до нашей эры, это Любо. Такая игра неизвестная, не очень понятная, но повсеместно встречающаяся в Китае, то есть она, скорее всего, была забыта, вот. Но очень возможно, что скоро что-то кто-то откопает.
Вспомнит. Да.
Да, нет, в виде правил, потому что китайцы, они сейчас откапывают что-то и, как правило, не торопятся с археологическими изысканиями. То есть они говорят, пусть еще полежит, мы тут сейчас дождемся, пока научные методы позволят нам еще лучше сохранять там контекст памятника и все остальное, поэтому ждем. То есть было упоминание очередное, что нашли какой-то, в общем, очередной набор этого любо, и как раз есть версия, что это китайское любо, она, возможно, на неком стыке цивилизации Индии, там, Тибета и Китая, могла на самом деле повлиять, в том числе, на то, что в Индии создалась игра Чатуранга. Ну, вообще, это соперничество Китая и Индии, оно и сейчас заметно, а тогда в том числе то же самое было. Все, начиная там в Индии там йога, в Китае там, значит, какой-нибудь там цигун, там, в Индии там какой-нибудь, не знаю, там васту, тут какой-нибудь фэншуй. В общем, у них все вот там идет параллельно, потому что действительно два серьезных очага цивилизации, и, соответственно, мысль там серьезная, много ученых, поэтому, скорее всего, это в том числе вот на стыке что-то родилось.
Плюс, кто их буддизму-то научил? Тоже ж. Бодхидхарма пришел, научил. Да.
Ну, и в этом плане тоже еще там надо не забывать, что на буддизм очень сильно повлиял тот же самый Александр Македонский. Тот же самый Клим Саныч, у него прекрасная есть лекция, где он про греко-буддизм рассказывает. И я прям там просто
малиновый утираю дзихат. Пот,
да. Там, потому что такие параллели интересные проходят, что просто потрясаешься, как это все у них там развивалось. Ну, мы немножко отвлеклись. Значит, после завоевания Индии и знакомства сначала арабов, даже сначала персов, а потом арабов с вариантами игры, арабы очень быстро с интересом изучили правила игры в шахматы, и у них появилась своя версия. Они переделали не очень понятное и удобное им название Чатуранга. Сначала персы переделали ее под название Чатранг, а в арабском там че не присутствует, они переделали ее под шатранг или шатранж. Поэтому, если в цепочке прародительницы шахмат, можно сказать, что это Чатуранга или Чатуранджи, вот как мы сказали, это версия на 4 и на 2 игроков. Далее это шатранж, это арабское, собственно, изобретение. И после шатранжа это уже скорее как раз европейские шахматы, опять же, посредством несколько волн завоеваний. Прежде всего, это испанская реконкиста, то есть, когда арабов уже выбивали из Испании. И, кстати, там очень интересно, я читал заметки, где, значит, европейцы, когда громили там уже всякие дворцы мавров, заходили в дома и с удивлением обращали внимание, что практически в каждом первом доме есть какой-то столик, где, в общем-то, какая-то игра. Вот, ну, благодаря церкви очень часто эти столики тут же сжигались, потому что это считалось какие-то идолы, значит,
сатанинское,
сатанинские идолы, ну, потому что там же, кстати, опять
или
же...
Или сатанинские игрища.
И игрища, да, ну, вопросы, скажем, неприятия церкви настольных игр, в общем-то, тоже мы в каком-то из роликов рассказывали, любых, да, что на Руси, например, те же самые там тавли легендарные, в общем, их осуждали и там, в общем, вне закона поставили. А там еще надо что учесть, что в Индии фигуры были, ну, во-первых, не совсем понятные, как мы уже сказали, во-первых, разных цветов, там, на 4 игроков, но в Индии это традиция как раз суперрезных красивых фигур, можно вставить какие-нибудь пару картинок, это просто потрясающие произведения искусства, какой-нибудь там слон с этой башни наверху, какая-нибудь колесница и так далее, то есть, все были резные фигуры и, соответственно, изображение человека, а у нас в, соответственно, в мусульманском мире изображение человека нельзя, поэтому у них шатранж приобрел еще свою очень такую интересную специфику. У них нет никаких людских изображений, у них в основном такие абстрактные фигуры в виде каких-то башенок, кружочков, там, пирамидок и так далее. То есть у них их шатранж по внешнему виду очень сильно отличается. То есть там нету знакомых нам там королев, королей, колесниц там, или что-то в этом роде. У них вот своя специфика. Также интересно было, что шатранж был в основном других цветов. Зеленые и красные очень часто фигуры. Ну, там красные или черные, зеленые или красные. То есть там были версии, где фигуры отличались очень сильно от того, что, к чему мы привыкли. То есть черные и белые. Также у них была доска без клеточек. В основном там были либо какие-то насечки, но еще вот такого клеточного поля тоже не было. Вот. Что сделали арабы? На самом деле они во многом вообще предтечи европейского увлечения шахматами, когда вот уже, ну, не знаю, там 19-20 век, когда просто повальное увлечение шахматами были, шахматы стали, по сути, видом спорта, соревнованиями. Арабы одни из первых стали проводить вообще соревнования по шатранжу. Одни из первых стали писать учебники по шахматам всевозможные. И они, в принципе, развивая игру, делали не просто какие-то учебники, а некие задачки. Ну, все, кто занимался шахматами или занимается, знают всякие дебюты,
этюды,
да, начало, концовка и так далее. А арабы как раз из-за того, что у них правила были менее динамичные, потому что, например, у них не было, что пешка могла ходить на две клетки вперед. Вообще, в принципе, в арабском мире игра была еще сильно неспешная по сравнению с современными шахматами, потому что современные шахматы – это плод уже адаптации под некие спортивные правила. Забавный элемент, когда, по-моему, в 19 веке во время одного из турниров по шахматам, где не было ограничений во времени, оба участника заснули. Один заснул, видимо, за обдумыванием хода, да, а другой заснул в ожидании хода. И, собственно говоря, после этого уже европейские шахматы стали развиваться о том, что надо сделать игру динамичнее. А Восток, как говорится, дело тонкое, и там как раз шахматы были не очень спешными и не очень динамичными, но зато основа была именно некие позиционные, например, выстраивались какая-то специальная позиция, ну, как полководец, например, вот я расставлю так, определенным образом, второй игрок расставляется другим образом, и старт идет не с привычного нам вот два ряда, а с какой-то определенной комбинацией. Соответственно, по этой комбинации, кто ее изобретал, мог предложить сыграть за любую партию. Хочешь сыграть за эту, хочешь сыграть за эту. То есть с определенной позиции люди начинали. И даже это называлось, как-то сейчас я скажу, это да, диспозиции назывались таби. Это были таби, и даже есть учебник, там что-то 500 или 600 этих таби зарисованы, записаны, где показано, с какой позиции можно начать игру, и, в общем, это делает игру достаточно интересной. Вот. А также арабы, собственно говоря, помимо Испании, передали свой шатранж в Европу.
Угу.
Ну, направлений было несколько, как обычно, это наши любимые крестовые походы. Конечно же, то есть те самые крестоносцы, там, я думаю, в первый еще крестовый поход, когда прибыли на Святую Землю, с удивлением увидели, помимо, значит, войн, сражений и всего остального, и штурма крепостей, когда мирная жизнь так или иначе налаживалась, они, конечно...
Внезапно у диких чуркобесов обнаружили игры, о которых и мечтать не могли.
Есть прекрасные иллюстрации, тоже можно прикрутить, где, значит, такой шатер. И сидит крестоносец, а рядом, значит, какой-то мусульманский воин.
Коуч.
И играют они в шахматы. И там прям шахматное поле. Традиция была именно, что изображали его так плоско, там все видно, где какие фигуры. Некоторые даже изучают и там пытаются потом сыграть, чей ход был или что. Вот. И действительно, влияние культурное на крестоносцев во время крестовых походов было в том числе по теме игр. То есть, я думаю, что утащили они шатранж как раз в том числе в это время. Другое влияние этого, как уже было сказано, это Испания, в принципе, точка входа очень многих и научных. Ну, естественно, там Сицилия, не знаю, Мальта, Южная Италия тоже, где было...
Смешение народов.
Да, как раз те же самые нормандцы, наши любимые викинги, которые как раз, кстати, да, дубль 2, значит, там я рассказал про Фадлана и на Волге, а в том числе какие-то нормандцы уже такие европезированные, но, тем не менее, те же самые викинги могли, прибыв в какую-нибудь Сицилию, значит, и выбив оттуда арабов, с удивлением увидеть еще какую-то версию уже, например, не персидского, там, чатранга, да, или там, и какую-то версию шатранжа, могли увидеть вот новую для себя игру, еще одну версию шахмат. И опять с удивлением подумать, о, здорово, у нас был Хнифатафл, и вот поиграем еще во что-нибудь другое. Вот. Поэтому влияние, конечно, тоже серьезнейшее. И уже попав, собственно говоря, в Европу, шахматы, конечно, во-первых, сразу адаптировались, появились, опять же, фигуры, в отличие вот от по шариату запрещенных изображений людей, в Европе полный порядок. Там сразу появляются короли, королевы. И, например, очень интересно проследить вот терминологию названия фигур, например, на Руси и в Европе. Потому что у нас на Русь пришли в основном персидские названия. И, например, у нас, если в Европе, например, этот у нас такой вот смешной епископ. Бишоп.
Бишоп.
Да, бишоп – это, собственно говоря, у нас слон. А у них в Европах в основном, да, это вот именно был там бишоп. Например, в Европе называют чаще всего королева, а у нас ферзь тоже, ну, чаще, на мой взгляд, даже. Хотя, ну, конечно, королева тоже используется. Например, там ферзь. Дальше ладья. Очень часто в Европах, кстати, и конь в Европе часто назывался как рыцарь, ну, то есть кнайт, а у нас, соответственно, он был конем в большей степени, хотя там тоже был вариант колесница, например, а не конь. Вот. И, например, у нас ладья – это все-таки в большей степени там, ладья называется. У них это тоже могло называться как-то иначе. То есть, названия фигур были сильно разные.
Странно, кстати. Вот про ладью непонятно. Она всегда изображается как крепостная башня. Угу. И по-другому называлась тура.
Тура, ну, да.
Тура – это как турм по-немецки, тюрьма.
Она... Да, да.
То есть, башня понятнее, чем ладья. Фигурку ладьи я никогда не видел. Возможно, есть, но...
Есть, есть, и даже есть изображение с... Вообще изображений много, то есть, например, вот тот же самый конь там как в виде колесницы, и, значит, слон в виде слона настоящего, опять же, боевые слоны тоже, в общем-то, из античности пришло. Да и само название у нас, например, шахматы, вообще что такое название шахматы? Это шах и мат. Шах – это, собственно говоря, король, а мат – это... Убит. Ну, грубо говоря, король умер. И когда говорят шах, это говорят тебе, обрати внимание на твоего короля. А, соответственно, мат – это, собственно говоря, что он уничтожен, в общем-то. Очень часто еще в шатранже интересно, что у них королева, вот в Европе королева стала, ну, потому что, видимо, всякие династические вещи были развиты, поэтому там вот королева, а там был визирь. Или советник.
Ну, в целом-то на что вокруг себя смотришь, то и переносишь, в общем-то.
Ну, да. Но самое смешное, что это была самая слабая фигура в шатранже или даже в чатуранге, которая на двух игроков. Она могла ходить только по диагонали на одну клеточку. Во все. То есть, если король даже на все клетки ходит и по прямой, и по диагонали, то визирь, в общем, какой-то такой ослабленный был.
Совсем недавно, я еще помню, играли в шахматы по переписке.
Да.
Письмо, конверт. Е2, Е4 понеслась.
Да. И причем даже чемпионаты так проводились. Да. Именно да, игра по переписке.
Никто
в каком-то смысле такой пошаговый интернет.
Да, никто никуда не торопился, все отлично продвигалось. Сейчас тоже можно получать удовольствие, можно играть во всякие скоростные там. То есть народ же постоянно что-то изобретает, дорабатывает.
Да и вообще сейчас говорят, что вот шахматы ушли, шахматы ушли.
Куда?
А они ушли в интернет.
Да.
Или в приложение.
Да, да.
Очень часто.
Естественно, там это, ну, с компьютером. То уже говорят, бесполезно тягаться, ну так люди вокруг, да. А с людьми играй, не переиграй, красота.
Это одна из причин того, что шахматы, вот как некий пик у них был там в конце 20 века, потом уже, когда компьютер стал людей выигрывать, и, в общем-то, шахматы, не знаю, на мой взгляд, достигли уже просто всего, как раз и пошел некий обратный процесс интереса, а что ж там еще есть. И таким образом вот сейчас тот же самый Хнифатафл скандинавский, который мы там всячески продвигаем и турниры по нему проводим, он у тех же самых шахматистов вызывает очень большой интерес, потому что игра... Вообще, в принципе, если брать сейчас некие... Опять же говорю, темы просто огромные, но если говорить о шахматах, и вот мы дошли, что от Индии через посредством персов, арабов, чатуранга, шатранж и, собственно, европейские шахматы с кучей-кучей версий и ответвлений, но это всего лишь одна из версий, может быть, самая главная, но есть куча ответвлений, там, не знаю, либо прото-шахмат, либо специфический шахмат. Опять же, мы сейчас не будем о них говорить, но в Японии это сёги. Это японские шахматы, очень сложные. Там, не знаю, можно захватывать фигуры, чтобы фигуры были за тебя. И там серьезная, в общем-то, и сложная игра.
Себе перехватить хорошо. Кстати, про иранские названия, персидские. А что такое ферзь? Переводы какие-нибудь есть, нет?
Ферзь, фарси. Я сейчас, честно говоря, не помню. Как-то связано в том числе с, по-моему, вот с неким там визирем, в общем, с должностью при царе или там при радже и так далее. В основном в той традиции, вот у нас королева, в европейских шахматах, а там некий советник. Ну, не знаю, вспоминаем фильмы, какой-нибудь дядя там в челме, который там нашептывает, значит, этому...
Гусейн Гуслия.
Да-да-да, нашептывает, соответственно.
Ну, неудивительно, что в их традиции он слабая фигура на одну клеточку и только по диагонали, а королева...
Королева, да.
Как в известном анекдоте, что в шахматах введена новая фигура – советский прапорщик. Он ходит, как хочет, и берет все, что захочет. Да, 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 да.
Была такая замечательная история, когда к двору персидского царя приехало посольство из Индии. Угу. Это как раз некая, опять же, эволюция игр. И они привезли, помимо прочих даров, игру. Это были шахматы. Скорее всего, уже шахматы четуранга, но, скорее всего, на двух игроков. И сказали, сможете ли вы... Ну, там идея была в том, что если вы сможете разгадать суть этой игры без правил, что очень важно, потому что мы только этим и занимаемся. Правила нету, надо разгадать. Да-да-да, они то же самое. И если вы разгадаете, как играть в эту игру, то, не знаю, мы там заплатим какую-то двойную дань. Я сейчас уже точно не помню, как там близко к тексту. Есть... Четрак Намак, кажется, книга про шахматы, вот, и в ней как раз описана эта история. Ну, соответственно, Раджа всех там, вернее, там царь собрал всех своих там советников, которые бились над тем, как в это играть, без правил, что достаточно интересно, что вот как они вообще, на чем они основывались. Но через какое-то время, когда посол вернулся, один из советников царя взял и рассказал, как играть. Возможно, просто сам до этого играл уже в какую-то версию персидского, там,
например, как у известного чатранга. Ты знал.
Ты знал, да. Но арабы решили хитро сделать. Они сказали, а вот теперь разгадайте нашу игру. И дали им нарды. На что посол сказал, дайте мне там не один день, а там 40 дней, чтобы разгадать. И, в общем-то, через какое-то время... Посол был посрамлен, и индусы не смогли понять, что это такое. Какие-то кости, куча
побежков. Не догадались армянам позвонить.
Да, то есть эта история говорит о том, что игры уже были очень сильно разные, и по сути как сформировавшееся направление. Вот есть конкретно уже, значит, шахматная часть, и уже отдельно совсем от него другая игра, которая, ну, по сути, гонки, и это нарды. И вообще есть такая теория секретная о том, что почему на Востоке, например, шахматы вот сейчас в меньшей степени, все равно все-таки в меньшей степени развиты, а в Европе вот шахматы. Потому что шахматы – это абсолютно логическая игра, где нету случайности. И так намек на некие, значит…
Чего от них хотите?
Ну, нет, нет, скорее наоборот. Намек на то, что в Европе вот это рациональное мышление, значит, и, не знаю, там, отступчество от божественного, значит, привело к тому, что вот такой, значит, бездуховный там Европа, значит, они только-только логикой, забывая о том, что мы можем что угодно планировать, но есть некие высшие силы, которые могут вмешиваться, и во многом нарды считается, что это... Игра, да, ты должен там соображать абсолютно точно, кидая хорошо кости, не факт, что ты победишь, даже скорее точно ты не победишь. Но вот это вот постоянное ощущение, что что-то может вмешаться в твои супер продуманные планы, во многом считается с философской точки зрения. Ну, одна из версий, скажем так, которая имеет какое-то определенное, наверное, логику, да?
Да.
Я хотел еще в двух словах сказать, что версии и каких-то прото-шахмат, либо вот таких отдельных ветвей, их много. Например, так как вот мы сейчас развиваем именно турнирную часть, то есть мы проводим, вот, например, турниры по скандинавскому хнифатафлу, еще расскажу, там проводили еще несколько турниров недавно, мы вместе уже их проводим с другими дисциплинами. То есть, например, буквально вот недавно у нас прошел фестиваль «Летник Board Games», где мы провели некие турниры по разным играм. И у нас были объединения. У нас были турниры по го, по как раз сёгам, японским шахматам, по сянцам. Это китайские шахматы, есть и такие, причем они тоже достаточно сложные. Потом там были игры еще другие, и вот там впервые, возможно, за несколько тысяч лет с падения Рима мы провели турнир по римским латрункули. Было очень здорово, потому что мы действительно знаем, и есть много упоминаний, что в Древнем Риме турниры по латрункули проводили, чемпионаты, там серьезно все было, потому что игра была безумно популярна. И вот по прошествии много сотен, даже уже больше тысяч лет, мы провели и как раз 10-й легион, парни, привет, 10-й легион, несколько легионеров приходили к нам, и вот на этом, в этом турнире участвовали, соответственно, возрождая некие альтернативные околошахматные игры или отдельные вот ветви, если брать восточный вариант.
Повторюсь, так сказать, из прошлых роликов вопрос, а правила-то, если нет, как быть? Вот игра в могилке где-нибудь лежит, дощечка, фигурки, а правил нет, как играть?
Если говорить о том, как воссоздаются правила, приведу вот хороший пример, который прямо сейчас происходит. Вот не так давно мы выпустили греческую игру Питея, про которую я упоминал, это родственник, возможно, римской игре Латрункули. И с ней сильно сложнее по правилам. То есть, правила упоминания есть, но как таковых правил полных и раскрывающих всю суть игры нету. И вот мы выпустили эту игру. Вообще выпустили мы ее года два назад. Ну, как раз столкнулись с тем, что играть сложно. Ну, там паты, например, сразу возникают, и непонятно, как дальше, то есть становится просто неинтересно играть. Сейчас мы ее перевыпустили, сделали вот такое, вот тут видно изображение, знаменитое с амфоры изображение, где Аякс и Ахиллес играют во что-то во время Троянской войны. Вот. Это супер популярный сюжет, который везде, и в Греции, и в Риме присутствует.
Проигрывают Трою.
Ну, а, кстати, смешно, у них такой сюжет есть, вот тут они просто играют, да, и увлечены игрой. Есть сюжет, где там, по-моему, богиня Афина между ними стоит, типа говорит, парни, там прорвались, значит, строй, вылазка, а вы тут сидите. Они настолько увлеклись, что пропустили некую вылазку троянских воинов, и, значит, чуть там не проиграли. Их пришлось там отвлекать, чтобы они побросали, значит, эти свои фишки, шашки, и побежали, значит, сражаться. Настолько было интересно. Вот, и, в общем, выпустив игру, мы как раз поработали на тему вариантов правил, используя эволюцию игр. То есть, смежные игры, игры из другого региона, плюс некая просто спортивная составляющая, потому что древняя и не древняя игра, чтобы в нее играть было интересно и спортивно, ее нужно как-то адаптировать. Вот у нас даже для этого есть там специальные люди, как раз шахматисты, которые говорят, а вот тут паты будут, там у нас есть Вуд Романов, привет, он постоянно устраивает всякие, вот тут у вас будет пат, надо придумать какие-то правила, как эти паты избежать, то есть добавить какую-то методику в игру, не знаю, там перепрыгивать что-то или еще что-то, чтобы паты можно было ломать и игра была интереснее. И вот прямо сейчас у нас еще идет конкурс, в котором можно поучаствовать, где мы даем некие базовые правила. Ну, например, основа там. Фигуры ходят так-то, фигуры такие-то, фигур столько-то. Значит, например, это игра зажимная, когда с двух сторон зажимается одна фигура. И мы говорим, вот вы поучаствуйте в конкурсе, предложите свою версию правил на основе неких базовых правил. И, соответственно, чья версия правил будет самое интересное, и наше там жюри ее выберет, мы подарим какой-нибудь хороший подарок.
И что, бывают прозрения?
А, ну, мозговой штурм на самом деле серьезно добавляет. И вот мы, когда на наших игротеках собираемся, у нас там, не знаю, там гошник, шахматист, тут, значит, какой-нибудь с востока сеансы сёги, значит, здесь вот мы там хнифотафлом занимаемся или еще что-то. Плюс все-таки много источников. И мы сидим, думаем и смотрим, играбельность, там споры, крики.
Драки, положовщина,
блин. Ну, на самом деле, местами, да, там доходят до повышенных, там все кричат, орут, потом успокаиваются. Ну, и таким образом, просто те же самые латрункули, вот мы сейчас будем делать так, что будут спортивная версия и историческая версия. Спортивная версия все-таки немножко, скорее, менее историчная, но зато решающая некие задачи, чисто такие вот спортивные.
Какие планы на дальнейшее?
Планов очень много, потому что прошел год, и благодаря вам и аудитории, просто прекрасная, действительно, аудитория с огромным интересом восприняла.
Все разумные, да.
Нет, правда, я и комментарии все читал, и старался отвечать, и очень многие люди уже приходят на фестивалях. Здравствуйте, мы вас видели там в ролике, так интересно, дети уже играют, там все в таком духе, поэтому мы развиваем сейчас именно обучение историческим настольным играм. И даже в планах у нас сделать некую школу настольных игр, именно исторических настольных игр. То есть, школ там шахмат или там школ для игры в го много, а мы хотим сделать некий симбиоз, где мы изучаем с помощью игр историю, правила, делаем какую-то уже спортивную составляющую, люди уже играют, да, соответственно, развиваются, делают какие-то уже дебюты, какие-то уже вещи такие именно игровые, когда у тебя уровень игры повышается. И к этому добавляем еще некое рукоделие. То есть, из-за того, что у нас там небольшое производство, которое игры эти производят, дети смогут, ну, условно, исходя из каких-то... Изучаем эту игру, мы делаем там, например... набор для там хнифотафла, расчерчиваем доску, и таким образом онлайн и офлайн, скорее всего, будут группы набираться вот в январе, на январь вот сейчас, для того, чтобы можно было детей немножко за уши оттянуть от смартфонов, хотя они на самом деле сами оттягиваются, детям интересно, и таким образом можно будет и изучать историю, и логику играть, и при этом вот некое еще руками что-то делать можно будет. Вот такая у нас задумка. Ну и, конечно, турниры. Вот мы стали, слава богу, сейчас так с пандемией сложновато все равно, но мы проводим турниры. Недавно провели турнир Москвы по хнифотафлу как раз. У нас там новый чемпион появился, и вот полутрункули по римской игре. И в планах еще некоторое количество игр, уже других. В том числе сделать турниры по ним.
Дорогие зрители, линк под роликом, куда можно сходить, всем поинтересоваться, записаться.
Да, сайт ethnicgames.com, там, в общем, будет вся информация, все новинки, и, в общем, мы регулярно проводим сейчас у нас игротеки в Москве. Каждый вторник у нас проходит игротека, а вот в Питере потихоньку тоже восстанавливаем, тоже проводим. То есть, можно прийти, узнать, что за игра, поиграть, ну и, соответственно, изучать и примкнуть к интересующимся вот именно таким историческим играм.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо вам.
Заходите к нам еще.
Обязательно.